Читаем из послания Колосской церкви апостола Павла, 3 глава, 17 по 20 стихи. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Аминь». Если внимательно читать Библию, то мы можем увидеть, что в ней очень много уделяется внимания вопросу семьи. Семья – это очень важная составляющая не только общества, но и церкви. Хорошо известно такое утверждение, что рука, качающая колыбель, правит миром. И эта истина, она выходит за пределы того, что лежит на поверхности. И здесь очень уместный пример жизни Моисея, его рождения. Мы, читая Священное Писание, знаем, что родители Моисея долгое время скрывали этого младенца, и там написано, он был весьма красив. И разве они могли знать будущее своего сына? Они не знали. Но они вкладывали в него это упование на Господа. И в конце концов, Бог через их молитву дал великого человека, великого мужа Божия, который вывел народ из египетского рабства. И он, достигнув определенного возраста, Павел пишет послание к евреям в 11 главе, 26 стихом, «взирал на воздаяние». Вот эта вот чудесная генетика благословения, молитвы и доверия Богу. И подлинно в семье формируется воздаяние. И прежде всего воздаяние добром, но, к сожалению, бывает и обратное – злом. Поэтому Павел и писал: «Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». То есть, если жена, она в должном состоянии отношений с Господом, то она также должна проявлять себя по отношению к своему мужу. Так здесь и сказано: «как прилично в Господе». Когда есть любовь в семье, супруги могут поместиться на острие меча. Вот представьте себе меч и острие его. А если нет любви, то и целого мира мало. Семья. Что вообще мы с вами, братья и сестры, понимаем под этим словом? У нас у каждого есть определенное представление, но нет лучшего представления, понимания и ясности, как только в Слове Божьем. И что говорит об этом Священное Писание словами апостола Павла, послание к Ефесянам, 5 глава, 32 стих? «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Тайна. То есть семья – это таинство, и то, что сокрыто от посторонних глаз, то известно только Господу и известно мужу и жене. И если семья рушится, то рушится целый мир. Рушится целый мир, рушится практически все. В семье муж и жена, они учатся доверять друг другу, как самому себе. И мы уже в прошлый раз говорили об этом, что нам почему-то не стыдно учиться, и даже некоторые учатся чуть ли не до пенсии. А вот учиться в семейной жизни, мы почему-то не придаем этому огромного значения, но это так важно. И для жены главное – это ее дом, в нем она занимает основное место. Вот почему Павел писал послание к Титу во второй главе, он пишет следующие слова и говорит так об этом. «Чтобы старицы одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». То, что лежит на поверхности, это одно, а то, что внутри семьи, это совершенно другое. И вот именно нам, мы так скажем, как родителям, дано именно имеющим уже определенный опыт, благословение в Господе, вот так вразумлять молодых. Молодых вразумлять, любить мужей, любить детей, быть чистыми, быть попечительными о доме, чтобы не порицалось Слово Божие. Братья и сестры, проблема в том, что мы иногда дорожим своим авторитетом, но не авторитетом Слова Господня. И состоятельность любой жены – это проявление в ее муже и в ее детях. Настоящая любовь приходит, когда эмоции сменяются нежной привязанностью, уважением и взаимной заботой. Есть такое выражение: может ли быть счастливым брак по расчету? И ответ – может, если расчет сделан правильно. И вот у евреев всегда присутствовал институт сватовства. Когда-то в России тоже была такая практика, она была, наверное, не одно столетие, когда людей сватали. То есть были определенные люди, которые занимались именно сватовством. В чем смысл вот этого действия? Он заключался в том, что именно людей, так мы скажем, подбирали друг к другу. Возможно, по характеру, возможно, по внешности. Но мне думается, это не столь было важно, важно было другое. Важно было то, что именно человек соответствовал вот этим, может быть, принципам, и мы скажем, библейским принципам. Очень характерный библейский пример, когда Авраам посылает найти своего домоправителя, жену Исааку. Это очень удивительный библейский пример. Исаак не видел Ревеку никогда в своей жизни. Никогда в своей жизни. Но вот это вот благословение отца и вот это, знаете, так бы сказать, утешение матери, оно дало свои результаты. И мы читаем в книге «Бытие», вы можете дома посмотреть эту историю, замечательное в том, что когда Исаак вышел вечером в поле поразмыслить после работы, он увидел караван, на котором ехала его будущая жена. И вот там сказано, что когда она спросила сопровождающего ее, кто это, и он сказал, что это господин мой, эта женщина, как бы, знаете, спряталась внешне и сошла с верблюда. И там написано, что и ввел ее Исаак в шатер матери своей. И там сказано, и познал Исаак Ревеку. Еще сказано, братья и сестры, и утешился Исаак по матери своей. Вы знаете, вот эти тесные отношения в семье, вот эта вот передача, мы скажем, духовного сватовства сыграла колоссальную роль в жизни этого человека. Да, на нем было благословение отца, но на нем было и благословение матери. Он был самым желаемым ребенком, единственным ребенком в своей семье. И вот именно Ревека утешила его после смерти Сары. Вы знаете, это очень такая деликатная тема, но вместе с тем мы говорим сватовство. Мы что, хотим своим детям плохого, когда советуем выбрать ту или другую жену нашему сыну или нашей дочери? Нет. Нет. И вот в этом процессе есть некие взаимоотношения, когда дети наши или прислушиваются к нам, или нет. Это говорит о том, насколько дети также послушны нам были вот в этом процессе, когда были еще не созданы семьи ими. Это очень важно. Это очень важно. И вы знаете, важно то, когда мы как родители или даем благословение своим детям, или нет. И если ребенок переступает эту черту, идя без благословения, то нет благословения в его семейной жизни. Поэтому настоящая любовь приходит, когда эмоции сменяются нежной привязанностью, уважением, взаимной заботой. Поэтому мы и говорим, что в христианстве брак должен быть только в Господе, потому что невозможен он вне Бога. Сегодня одна из проблем современного христианства, что создаются иногда межконфессиональные браки. И в нашей церкви мы уже испытывали эти вопросы. И вы знаете, практически с чем я лично столкнулся? Нет благословения. Не в полном смысле слова нет, но нет благословения вот этом единении духа, потому что дух разный. Разное поклонение к Богу, разный подход к Писанию создает определенные трудности. Поэтому мы говорим только в Господе. Что это значит? Это не значит только то, что он должен посещать какую-либо христианскую церковь. Нет, он должен быть рожден свыше. Он должен заключить завет с Господом, он должен жить Господом только в Господе. Сколько сегодня слез, переживаний и исповеданий некоторых из нас, когда мы говорим и встречаемся в этой боли, вот этого неправильного подхода, этого неверного, так скажем, сватовства. И любовь в Библии – это выражение отдачи. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И любовь – это отдача. Мы уже ранее говорили, что семья – это работа, и это трудно. Муж и жена, можно сказать еще раз, это профессия. Это профессия. Поэтому у жены ответственность заключается в послушании мужу, как мы здесь и прочитали, а у мужа более высокая ответственность – любить свою жену. И Павел подчеркивает и говорит: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Посмотреть пятую главу послания к Ефесянам, мы увидим, что у жены одна обязанность – повиновение, а у мужа три – освящать, представлять, любить ее как самого себя. Что значит любить жену? Наверное, каждый бы из нас, имея за плечами определенный опыт семейной жизни, поделился бы. Но нет лучшего именно опыта, который передает нам Священное Писание. И мы задаемся вопросом, особенно сегодня для братьев, что значит, братья, любить свою жену? Здесь не говорится о физической любви, здесь говорится о духовной любви, о любви, о которой Павел пишет в послании к Ефесянам, 5 глава, 23 стих, пока прочитаем этот стих, здесь сказано, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. А дальше сказано: мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Здесь не говорится о физической любви. Здесь говорится о духовной любви. И вот в размышлениях, вот в этом вопросе многое, вы знаете, многое переосмыслил. И вот хотелось бы сказать, что по-еврейски брак звучит удивительно. Не поверите. Мы говорим брак, 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 а по-еврейски брак звучит нести жену. Братья, вот вам и брак. Нести жену. Это можно понять как обязанность мужчины взять на себя ответственность за нее. И ответственность причем полную. У хорошего мужа не может быть плохой жены. Он ответственен за ее духовный рост, за ее воспитание, поведение на людях. Поэтому Петр и писал в своем послании, когда после наставления о том, что жена, если у нее муж неверующий, как она должна себя вести в семье, как привести мужа к Господу, он говорит так, в 7 стихе пишет следующее. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Давайте еще раз прочитаем. «Так же и вы, мужья, сообращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Обратите внимание, от того, как муж будет вести себя, как глава, будет зависеть его духовная жизнь в семье, и будущее его детей. И если что-то не так, то есть препятствие в молитвах. Что значит препятствие в молитвах? Наверное, сколько бы мы, как мужья и братья, не молились, Бог не слышит. Бог не слышит. А ведь это главная задача мужа – освящать свою семью, возносить ходатайственную молитву. И мы прочитали, нужно обращаться благоразумно, как к немощнейшим сосудам. Что значит немощнейший сосуд? То есть какая, так мы скажем, какая психология жены? На что она реагирует? Что ее расстраивает? С чем ее можно вообще сравнить? И можно ли вообще сравнить ее с собой? У женщин другой образ мышления, говорят. Она более изменчива и более эмоциональна. И с этим нельзя не согласиться. Кто-то сказал, что к жене нужно относиться как к погоде. Плохая – переждать. Хорошая – праздник в доме. Ведь это так, правда, сестры? Это точно так. Среди многочисленных еврейских правил поведения есть такое. Если ваша жена, братья, обратите внимание, если ваша жена разбила тарелку, то вы должны попросить у нее прощения. А мы скажем, почему? Она же разбила. Чтобы не разбилось ее настроение, и вам не было плохо. Чтобы нам не было плохо. Когда у нас родился третий ребенок, ну и тогда получали, я не знаю уже сейчас, как это вспомнить, ну, то есть давали определенное такое вознаграждение или как материальную помощь, что ли. Я помню, это было наше накопление после рождения третьего ребенка, и жена моя пошла покупать пальто. И эти деньги украли. Она пришла расстроенная, плачет. Я говорю, что случилось? Все, что было, украли. Я вспоминаю, что мы тогда преклонили колено. Не было упрека. Не было. Было чувство, знаете, тяжести. Вот то, что было, этого нет. А пальто нужно. И удивительно, как Бог благословил после этого, когда мы помолились, поблагодарили Бога и попросили за тех людей, которые сделали это гнусное дело. Поэтому, знаете, вот на самом деле у нас, у мужей, должно быть такое чувство такта, внутреннего чутья. Поэтому здесь вот это есть некое свойство немощнейшего сосуда. Плохо подождать, хорошо праздник в доме. Удовлетворение ее потребностей, проявление настоящей мужской любви. Но только жена не должна пренебрегать этим. И вот это вот качество вот того, когда муж, независимо даже от того, верующий он или неверующий, но как-то, знаете, внутренне понимающий свое положение и правильно стремящийся поступать, жена не должна пренебрегать этим. Да, в наш век материализма есть некая проблема, но здесь тоже важно найти свой подход. Мужья должны предлагать помощь в доме, помогать жене и с уборкой, и с мытьем посуды, и ухаживанием за ребенком, и если нужно, помочь и другое. Это все правильно, это так должно быть. Если в семье много детей и муж в служении, то вот это разделить ношу семьи и служения очень непросто и зависит от этой обоюдной согласованности. Глаголы «любить» и «давать» они связаны напрямую. Нам хочется, чтобы нас любили. Но, как мы уже слышали, любовь заключается именно в отдаче. В отдаче. Дать то, что самое важное для другого, и это самое сложное для всех нас с вами. Итак, Слово Божие предупреждает мужей нас, если мы неправильно будем понимать и относиться к жене, как к немощнейшему сосуду, вследствие этого будут проблемы в семье и перед Богом. И вот апостол Павел сравнивает это слово «немощь», «немощнейший», «немощь». И мы читаем некоторые стихи Священного Писания, 8 глава, Послание к римлянам, 10 стих, здесь сказано так. «Ибо если кто-нибудь увидит, что ты имеешь знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». И вот если параллель эту привести к жене, что опасность, вот опасность в нашей мужской самоуверенности, в некой такой власти, она может именно привести к печальному состоянию немощного, рядом находящегося сосуда, о чем и писал апостол Павел. А в послании к Римлянам мы читаем следующее, в 15 главе. «Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию, ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословие злословящих тебя пали на меня». То есть вот кто у нас ближний в семье? Жена, муж? Нет, жена. Она немощнейший сосуд. Она немощнейший сосуд, и с ним нужно обращаться, то есть как угодно ближнему, во благо, к назиданию, о чем Петр и подчеркивает эту мысль. И когда мы смотрим на жизнь нашего Господа Иисуса Христа, то мы увидим с вами, что Он угождал Своим ученикам. Но угождал им так, что они после вот этого действия Его хотели быть подобным Ему. Вот в чем смысл угождения. То есть угождать не капризу, а угождать вот этому состоянию внутреннему, чтобы вот в этом решении была в будущем польза. Поэтому жена и сравнивается как с немощнейшим сосудом. Почему? Да потому что сосуды бывают разные. И Павел пишет в послании Тимофею во 2 главе 20 стихом, что сосуды бывают в Доме Божьем разные. Одни для такого употребления, другие для более такого возвышенного. А жена, она сосуд, в который именно должно вливаться вот эта благодать Божия. А через кого она вольется? Только через мужа. То есть жена – это сосуд немощнейший. И изначально в Эдемском саду Ева претерпела вот этот урон, когда именно сатана нашел эту слабость и подошел к слабой стороне, к слабой половине. Я вспоминаю одного служителя нашего братства, который такую мысль выразил нам в молодости, что сатана находит самое слабое место. И он говорил: «Братья, если вы не будете защищать своих жен и освящать их, это будет самым слабым местом в вашем служении, вы не сможете служить Богу». Сама природа мужа, она более сильная, чтобы переносить, сносить немощи жены. И ее проблемы чаще от того, что ее близкий ей человек не понимает ее, и в итоге это может отразиться на состоянии детей. Поэтому, мужья, мы призваны обращаться с женой как с немощнейшим сосудом. То есть какой-то, знаете, нежностью и осторожностью. Мужья должны оказывать, Петр пишет, честь, как сонаследникам, сонаследницам благодатной жизни. То есть, что значит сонаследство? Это делить поровну, то есть быть товарищем по наследству, быть участником, иметь общее право, равная доля и равная часть. Вот воистину, где проявление Божьего равноправия между мужем и женой, когда они пожинают плоды этого равноправия. Награду делят вместе, позор делят вместе. И в итоге, с кого Господь спросит? Конечно, с мужа. Конечно, с нас, с мужей, потому что через него, через нас происходит освящение. И мы с вами в прошлый раз обращали внимание на послание к Коринфянам апостола Павла, 11 главу, где сказано, что именно муж есть слава Христа, а жена есть слава мужа. То есть вот эта вот составляющая цепочка, она совершается для благословения. А если она нарушена, как может быть славой жена мужа? Никак, если он сам в бесславии. Поэтому мужу нужно оказывать честь, уважение, отдавать должное, чествовать. Чествовать в прямом смысле слова. Для мужей никакое служение по его величине и важности не заменит и не освобождает от заботы в семье. И вот иногда спрашивают, что для вас важно в жизни, какие приоритеты по своей последовательности. Мы говорим: Бог, семья, церковь. И когда эти приоритеты нарушены, то тогда рушится вот эта генетика благословения, она невозможна. Она невозможна. Вы помните эту историю, когда фарисеи пытались найти слабое в учении Иисуса Христа, когда они подошли и говорили: позволительно ли жене разводиться с мужем? И там Христос сказал, вернее, после этой беседы Петр говорит: если такая обязанность, то лучше не жениться. То есть семья, получается, это обязательство. Обязательство добровольное, которое каждый из нас принял, говоря: «люблю». И когда выбирают служителя в церкви, в первую очередь смотрят не на его дары, красноречие или, может быть, внешний вид, но обращают внимание прежде всего на семью. И Павел подчеркивает и пишет в послании Тимофея, 3 глава, что служитель должен быть хорошо управляющий домом своим и детей, содержащий послушание со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божией? Это истинно так, братья и сестры. И слава Господу, что в нашем братстве этот принцип старается сохраняться, потому что без этого не будет благословения ни в семье, ни в церкви. И если выбор служителя идет вразрез именно с Библией, то нет благословения в его служении перед Богом. Поэтому семья в служении – это очень важно. Это очень и очень много зависит от домашней атмосферы. Поэтому Павел и пишет: «Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы». Что значит суровость? Суровый – это человек грубый, черствый. А семье – это постоянное соприкосновение. Суровость – это характер ветхого нашего Адама. Суровость не оправдывается Богом, но порицается. Поэтому Павел и писал послание к Ефесянам, говоря о том, что мы должны любить своих жен, как свои тела. И мы читаем 28 стих и 29, 5 главы. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Мы соединяемся в одно целое. Это невозможно разорвать. И сегодня, когда оправдывают вторые браки, это оправдание греха. Потому что пока жива одна из половин семьи, жена или муж, невозможно, чтобы быть еще одному браку. Невозможно. Так говорит нам Священное Писание. Хотелось бы привести пример, который мы приводим на бракосочетание. Во времена Александра Македонского, он, завоевывая Ближний Восток, завоевал одну страну и взял в плен царя и всю его семью. И прошло определенное время, и победитель вызывает побежденного и говорит: «Слушай, что бы ты сделал для меня, или что бы ты дал мне, если бы я отпустил твоих дочерей?» Он сказал: «Я отдал бы половину царства», хотя царство уже было завоевано. «А что бы ты сделал, если бы я отпустил твою жену?» Он ответил: «Я отдал бы самого себя». Братья, нам, может быть, надо чаще закрываться в наших комнатах молитвенных и просить у Господа милости и силы и прощения, чтобы любить свою жену, как самого себя. И чем дальше мы в браке, тем сильнее должны крепнуть отношения мужа к жене. Но от мужа Господь ожидает большего. Он ожидает большего, как мы уже сказали, вот эти три составляющие, о чем Павел и пишет к Ефесянам, что мужья должны любить своих жен, освящать их и представлять их пред Господом. Это не так просто. Это не так просто. Поэтому, братья, нам нет извинения в нашей работе, в нашем служении, если наши семьи вне Господа. Мы иногда неправильно выставляем приоритеты. Богу не нужно наше служение. Богу нужна наша посвященность и верность. Мы иногда думаем, что мы незаменимы. Нет, нет. Если мы умолкнем, то камни возопьют. А мы иногда думаем, что мы незаменимы. И вот, размышляя в этой теме, я встретил вот такие мысли, которые прописаны в Новом Завете, но которые взяты апостолом Павлом из истории еврейского народа, вот этого становления, вот этого характера, этой некой духовной идентичности. И оказывается, что в еврейских семьях мальчика учат с детства, что женщины, они другие. То есть уже мальчик с детства знает, что женщины, они другие. И когда они вырастают, им легче входить в образ семейного человека как главы семьи. В одной семье сидят три поколения. Сын говорит: только теперь, через спустя 5 лет после свадьбы, я понял, что такое настоящая любовь. Отец ему отвечает: нет, что такое настоящая любовь, ты узнаешь лет через 25. В разговор вмешивается дедушка и говорит: да что вам знать о любви? Скажите, когда проживете с женой 50 лет. Поэтому вот эти чувства, мы так скажем, плоти, они быстро проходят. Но остается другое. Остается другая любовь, которая должна присутствовать всю нашу сознательную жизнь. И удивительно, что сегодня до сих пор, несмотря на 2000 почти периода, когда не было государственности, не было нации, народ израильский сохранил вот эту идентичность духовную благодаря Священному Писанию, Пятикнижию Моисея и пророков. И вот они учат своих детей с детства и говорят, что муж должен любить свою жену. О чем мы и читаем в послании к Ефесянам: мужья, любите своих жен. Они учат своих детей уважать жену больше, чем себя. И мы читаем: любить ее так, как любит церковь, предать себя за нее. Они учат уважать жену больше, чем себя. Если у мужа есть средства, воздавать жене по потребности и даже больше. Вот удивительная параллель. Муж по закону Торы должен жить по потребности, но жене должен давать больше, чем ее потребность, если у него, конечно, есть возможность это делать. И вот здесь вот это вот совмещение, довольствоваться тем, что есть, и той возможностью, которая есть, и не пренебрегать ею. Желание женщины формирует возможности ее мужчины. Вот так мыслят они. Не допускать, чтобы жена испытывала перед мужем слишком большой страх. Мужья, не будьте суровы к своим женам, пишет апостол Павел. Говорить с женой нужно мягко. Важно читать всю фразу: с женой нужно говорить. Интересно. Мужу нельзя быть грустным и печальным. Отсюда вывод: не хочешь попасть в порочный круг, учись оставлять проблемы за дверью дома. Это точно так. Муж не должен быть вспыльчив, потому что если жена не должна видеть гнев мужа, человек кричит от бессилия. И это истинно так. Что человек кричит именно от бессилия, потому что ничего не может сделать, только единственное – повысить свой голос. Поэтому апостол Павел со всей, мы так скажем, ответственностью обращается сегодня к каждому из нас, особенно к тем, которые в Господе, что вы, создавшись сегодня семью, имеете обоюдную ответственность. И она заключается в том, чтобы жены должны повиноваться своим мужьям, как Господу. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Если рушится семья, рушится весь мир. Какой мы можем сделать вывод из сегодня? Подлинно ли мы с вами повинуемся друг другу в страхе Господнем? Подлинно ли жены наши повинуются нам, мужьям, как Господу? Подлинно ли мы, мужья, любим своих жен, как Христос любит свою церковь? Пусть это будет повседневной заботой, потому что семья – это таинство взаимоотношения Христа и Его церкви. То есть нас с вами, и да даст нам Господь разумение во всем. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа. Благодаря через Него Бога и Отца, жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Аминь.